День добрый еще раз, вот так, чтобы... Да. У меня первый вопрос. Я немного познакомился с деятельностью. Немного это значит, ну, не так сильно, но, тем не менее, хотел бы спросить. Вот есть такое направление у вас про наследие, и об этом в живых городах говорили, и экономику. Вот эти две, таких два слова, которые... Кажется, на первый взгляд они несоединимы. Это как все, что касается наследия, и все, что касается культуры особенно, и экономики. Но вы их соединили. Вот почему, для чего, зачем, что побудило? То есть вот, для чего это необходимо нам вот, как обществу?
Да, вообще тема-то не сильно новая, да, если мы говорим про Россию, про мировой опыт. Вот, просто она у нас по другой линии проходила. Даже в СССР мы там с детства про Золотое кольцо всякое знали и про прочие вещи, да. Это же, ну, в общем, про экономику история, да, прежде всего. История про историю. Ну, просто там слово «наследие» не упоминалось, да. А когда говорилось про наследие, почему-то всегда это шло исключительно по разряду ценностей, да? Ну или выступало синонимом памятника, вот, что тоже подразумевало деятельность больше такую охранную, градозащитную всякую и прочее, да? Вот, а, собственно, тема использования наследия и в стратегиях развития, и в конкретных практиках она, ну, не то что не новая, она известна с 19 века, да. Собственно, мы знаем, что есть всякие там организации типа National Trust с огромной историей в той же Великобритании, их аналоги там в других странах, которые подобными вещами занимаются. А вот это все истории про наследие. Более того, если мы возьмем там, ну, организации мирового уровня, всякие там всемирные банки и прочее, у них очень давно, собственно, работа с наследием применяется в качестве одного из инструментов, более того, для целых стран, например. Вот была такая стратегия для стран МЕНА региона, это там Ближний Восток и Северная Африка, когда они через наследие, собственно, пытались поднять экономику этих стран, добились определенных успехов в смысле развития туризма и прочее, потому что туризм всегда в этих процессах выступает таким движковым драйвером. Но это все такие глобальные вещи на глобальном уровне, да, а сейчас новый период, когда мы говорим про низовые инициативы, про наследие как определенный инструмент, который уравновешивает глобализацию, да, не про то, что мы там создаем некий фастфуд на основе наследия, раскручиваем его там до всемирного уровня, а то, что мы создаем локальные, уникальные вещи, которые людям помогают сохранять собственную идентичность в этом глобальном мире, где все, в общем, немножко так уравнивается, где... Ну, вот сейчас мы видим, пошел такой немножко антиглобалистский откат, да? Собственно говоря, работа с наследием на низовом уровне – это тоже про это. Но она такая противоречивая. С одной стороны, мы, конечно, используем всякие глобальные тенденции, да, инструменты. С другой стороны, конечно, это про сохранение нас, про сохранение самости, про то, кто мы, куда идем, вот, и зачем идем, самое главное. И в разрезе экономики это тоже чрезвычайно важно, потому что, собственно, сейчас время... экономики творческой, экономики впечатлений, экономики, которая построена на определенных ценностях. И вот эти как раз, собственно говоря, все измерения очень хорошо наследие дает. Ну, если так совсем вкратце, да? Вот, поэтому ничего тут странного нету, да? И сейчас время, когда люди начинают понимать, что ресурсы, они не только в земле там в воде и прочее, в смысле полезных ископаемых, и это не только технологии, в смысле технологии индустриального мира, да, но это все-таки еще и, собственно говоря, наше творчество. А творчество, оно не возникает на пустом месте, да, вот, и творческое развитие, творческий капитал, оно растет в тех местах, где есть, ну, определенная укорененность, где уже образовался, ну, своеобразный гумус, да? Вот, собственно, этот гумус очень хорошо наследие в том числе и создает, да, и тот сор, из которого потом растут стихи уже в других сферах.
Интересно такое соединение, вот как часто проговариваешь о том, что творчество и наследие, и куда мы идем, своя идентичность. То есть вот если вот эти три понятия, которые ты сейчас сказал, то как это получается, что наследие нам открывает дорогу к творчеству, то есть оно формирует нашу личность, то есть без этого мы не можем, или если оно как бы усиливает нас, то почему об этом, ну, как-то мало говорится, мало делается? Может быть, на мой взгляд, я просто не знаком с этой историей, но на слуху этого нет. То есть, что восстанавливают памятники, и это как бы восстановление памятников, но не восстановление творчества и не восстановление вот этого культурного кода, о котором ты, значит, говоришь, да.
Вот про памятники. Памятники и наследие все-таки не одно и то же, да?
Угу, да, а просто вот, восприятие давайте, именно давайте, вот так идет, да.
Начнем с этого. Вот наш клуб, он работает на стыке, собственно, наследия материального и нематериального. Нам интересна та идея, которая стоит за памятником. Ну, памятник, во-первых, понятие широкое, да? Там целая градация есть. Даже по нашему законодательству по охране памятников, а если мы возьмем там определение ЮНЕСКО, там еще шире. Вот. Но, собственно говоря, наследие, оно всегда выходит за рамки памятника. Да? Памятник, ну, грубо говоря, это локализованное... локализованный в пространстве образ наследия. Да? Наследие вполне может сохраняться в виде какой-то идеи веками и не иметь материального воплощения. Вот возьмем Александрийскую библиотеку знаменитую. Да? Сожгли к чертовой матери в Египте, да, христиане, кстати говоря. Тысячелетий ее не было, но существовала идея Александрийской библиотеки как такое уже нематериальное наследие, как память. И потом, собственно говоря, эта идея послужила толчком для современного проекта, когда эту библиотеку воссоздали на самом деле. Да? Вот. Это если мы про памятники говорим. А если мы говорим про творчество, то, ну, тут сразу несколько измерений. Конечно, наследие, безусловно, и это и источник творчества. Да? Мы всегда, когда говорим про наследие, мы размышляем о нем в контексте прошлого. На самом деле, вот идеология нашего клуба, собственно, она про то, чтобы из наследия сделать будущее, да, конструировать. Вот. Очень часто наше будущее конструируется на пустом месте. Да, вот люди пытаются подобрать кирпичики там из чужого опыта, там еще что-то там.
Свое из прошлого.
Свое придумать. А между тем наше прошлое дает массу интереснейших сюжетов, как люди решали проблемы, как люди выходили из каких-то ситуаций, преодолевали различные препятствия. Это все наше наследие на самом деле. Да? Вот. Как люди, не знаю, создавали капиталы, если мы говорим там в идеологии живых городов, как люди обустраивали те территории вокруг себя. Да? Поразительные, фантастические, в общем, зачастую, собственно говоря, и примеры, и истории. Таких ведь на Руси фигур масса. И это не только купцы, там, которые на благотворительность сдавали. Да, это зачастую помещики, которые территорию вокруг себя обустраивали. Это просто предприниматели, да, ну, которые, те же купцы, но которые не просто торговали, да, а, собственно говоря, запускали целые отрасли народного хозяйства. Это управленцы, которые в XIX веке придумывали отличные схемы по решению местных проблем, которые просто забыты. Да? Вот это тоже все наследие, на самом деле. Это уже не в разрезе экономики. Вот. И сейчас масса проектов появляются, когда люди пытаются этот опыт переосмыслить и на нем выстроить какие-то ныне эффективные механизмы. А если мы говорим это с точки зрения экономики, да, и творческой экономики, то, безусловно, конечно, наследие — это сейчас отличный инструмент для того, чтобы работать, например, с культурным туризмом, возрождать исторические города, с креативной экономикой, да, с этими самыми культурными индустриями, Если мы вот там возьмем английский опыт, откроем их определение этих самых creative industries, творческих индустрий, то мы, среди прочего, там 12 позиций будет, одну из них увидим музеи и культурное наследие, как ни странно. То есть они рассматривают это как движок. Не то, что сами музеи и культурное наследие выступают, собственно говоря, источником этого развития, хотя и это случается. Вот там, не знаю, какой-нибудь музей Iron Bridge, английский, дает созданное на месте тех предприятий, которые позакрывались, да, всяких чугунно-литейных и прочее, но которые переосмысливают индустриальное наследие, он дает, собственно, сейчас занятость огромного количества людей. Или там, не знаю, Шекспир в Стратфорде. Такие примеры у нас сейчас появляются, но самый, наверное, успешный опыт Коломенского музейно-творческого кластера, который сейчас по стране идет. Но кроме Коломны, масса сейчас городов, которые с разной степенью успешности пытаются такие стратегии выстроить, да, собственно, взять наследие как ресурс творческой экономики и попробовать, ну, не только, кстати, экономики, да, это инструменты, собственно говоря, объединения людей, как-то очень хороший, вдохновляющий инструмент, потому что вообще проблема современной России, нам всем энергии не хватает, да, мы такие все распыленные, растасканные немножко. Вот, в том числе и ваш покорный слуга. Вот, наследие нам дает вот эти силы, потому что оказывается, что ничего не нового под луной, люди решали все эти проблемы, люди переезжали с места на место, адаптировались и прочее. Да? Вот мы делали здесь в библиотеке Достоевского год назад проект, связанный с Аполлинарием Васнецовым, собственно, использовали его опыт Вятича, который понаехал в Москву и ее покорил. Да? Для нас было интересно не столько личность художника, сколько вот этот его социальный опыт преодоления, когда он приезжает вслед за старшим братом Виктором, да, и избирает себе стратегию продвижения через московское наследие, через его изучение, присвоение, и потом становится завзятым москвоведом с именем, с репутацией. Вот, известным, которого до сих пор помнят, да, музей-квартира, которого находится неподалеку, с которой мы дружим. То есть к этому можно отнестись как к факту истории, а можно отнестись как к вдохновляющей истории для нынешних студентов, которые приезжают, через которые можно адаптировать, собственно говоря, студентов понаехавших. Да? То есть вообще, я к чему говорю, что наследие – это не только инструмент для творческой экономики, там, для сувенирки, не знаю, для современного искусства, для музеев, для туристической инфраструктуры, но еще и, собственно, инструмент для решения целого круга такого широкого всяких социальных проблем. Ну, конечно, и вот все это достаточно сложно донести до широких масс по одной простой причине. Да? Вот мы сейчас говорим, это все такая немножко постиндустриальная уже логика. Да? А люди у нас во многих местах, у нас страна такая многослойная, она живет в разном времени. Вот, и очень многие люди застряли там в индустриальном сознании, да, там товар, деньги, товар, или просто, собственно говоря, вот, ну вот есть производство, да, вот есть занятость. Нет производства, нет занятости. А зачастую вот они не задумываются, чего там за этим производством-то скрывается, да. Ну, хороший пример, например, с Гусь-Хрустальным, да. Город загибается. Загибается эта хрустальная фабрика, да. Ходят там эти тетки, правда, уже не ходят, уже, видимо, все развалилось. Я знаю, совсем? Что там какие-то попытки реанимации предпринимаются, да.
Там, но последний цех работал, да.
Да, да. Ведь это почему, Николай, происходит? Потому что ровно, собственно говоря, хрусталь перестал быть таким символическим аспектом благосостояния предмета, из предметов, которые нас окружают, да, но не стал предметом наследия, то есть его не раскрутили вот эту новую символическую составляющую. И это задача не производственная, это задача, собственно говоря, тех людей, которые работают с наследием. Или, например, мы понимаем, что, собственно говоря, сейчас наследие является очень важным, собственно, элементом преобразования городской среды. Да? То есть проектировщики вынуждены учитывать. Да? Если они не учитывают, они получают и сопротивление, там такое гражданское, мощное достаточно, и прочее. Потому что люди не хотят унифицироваться. Пока многим, конечно, без разницы, где жить, в какой среде люди думают о квадратных метрах, но уже начинают, собственно, появляться люди, которые задумываются о том еще, в какой среде они живут. И, конечно, наследие создает вот этот еще комфорт безусловный и уникальность того места, где ты живешь. Да? Но если ты воспринимаешь там это все как пыльные деревяшки и хочешь пластиком завесить, да, потому что пластик более современный, легко ухаживать, это одна стратегия. Если ты понимаешь, что дерево вообще-то это не просто элемент наследия, но это замечательная основа для современной архитектуры, и знаешь какие-то образцы, да, и можешь это соединить. Да, вот наши технологии обработки, наши наличники с тем вот современным, что на этой поляне появляются, на этом стыке рождаются удивительные, вполне конкурентные образцы, которые, собственно говоря, дают в том числе и создают и уникальность товаров для экономики такой классической, да, превращая ее в постиндустриальную. То есть и классическая экономика может эти элементы использовать, просто они до этого еще не совсем дошли. Я думаю, дойдут.
Вот, знаешь, вот слушая, я понимаю, что мы не научились воспринимать прошлое как наследие. Вот правильно я понимаю? Ну, тут да. Вся вот эта модель. Вот именно не просто прошлое как здание и сооружение, а прошлое как прошлый опыт. То есть мы же разделяем там Пушкина, Толстого, что это не наше, это их. Ну, это в то время. Да, да, там Достоевского. Это тогда. То есть это не сейчас. То есть, с твоих слов сейчас получается, что если чем шире наследие взять, вот само это слово в понимании, то есть то тогда тот же Достоевский или любая классика, которая пришла высокого уровня и невысокого уровня, это все равно наследие прошлое, которое к нам пришло. И оно нужно для того, чтобы создать, оно нужно в настоящем, чтобы создать будущее больше, не возвращаясь, то есть и не, ну, как бы, доделывая какие-то вот, и не продавая, ну, там, статуэтки Пушкина, статуэтки Достоевского, ну, условно я говорю, а идя дальше и беря дальше вот этот творческий аспект. Знаешь, я почему этот вопрос поднял? Потому что, вот, будучи в Греции, я говорю, ребята, а что у вас тут такой вот, ну, кризис-то стоит? И одна гречанка сказала, такая культуролог, она говорит, вот когда мы забудем Сократа с Аристотелем, мы вырастем. Вот, потому что они мешают, они везде, на каждом шагу, но они мешают. И я вдруг задумался, почему они мешают? Вот сейчас ты мне начинаешь отвечать на этот вопрос. То есть иногда кто-то больше вырос в семье, да, и он не дает дорогу тем, кто как бы небольшой. Вот мы говорим про гигантов, а вот маленькое, что-то такое более простое, но в то же время воспринятое, ведь не каждый город обладает там непосредственно каким-нибудь собором, или не каждый город обладает какой-то достопримечательностью большой, включая Гусь Хрустальный. То есть там достопримечательность — это был сам завод, он был здоровый, большой, а сейчас остался там маленький цех, я просто был там недавно.
Но это поразительная достопримечательность была, я там в детстве тоже был.
Да. Но это не достопримечательность, да, это не достопримечательность города. Но смысл в чем? Что если мы правильно воспринимаем прошлое, хорошее или плохое, в частности, вот Гусь Хрустальный, то тогда мы можем только выстроить будущее. Если мы его не принимаем, то тогда мы на нем паразитируем. Я правильно понимаю? То есть просто паразитируем, как бы выживая, как бы продавая, ну, там, статуэтки или еще что-то, не вкладывая сюда и не развивая творческий потенциал. Вот как ты в этом видишь? Вот как ты видишь? Почему я об этом спрашиваю? Потому что это очень важный момент, на мой взгляд, чтобы мы прошлое восприняли как наследие. То есть не как, ну, что-то плохое. Там тот же самый советский момент, да, там СССР. И мы, или мы говорим про 19 век, по 18 век. И это все как бы вдали. Но это же все наше. Вот ты еще вопрос сказал, а кто мы, куда мы идем? Это вообще глобальная история, ну вот если так брать. И как наследие помогает нам в этом разобраться? Вот немножко я так вот как бы поговорил сумбурно, но в то же время постарайся ответить, да.
Николай, я понимаю просто вот о чем ты, я тоже вот все время и на эти темы думаю и прочее. Вот чтобы не паразитировать, конечно, Ну, тут такая грань. Мы вообще мы не должны паразитировать, но мы должны использовать этот опыт, чтобы ну, просто не изобретать велосипед. Зачем придумывать ну, технологии адаптации, да, когда нам путь подсказывает Васнецов? Вот он нам подсказывает путь. Другое дело, что мы должны, соответственно, этот путь увидеть, проинтерпретировать и предъявить сейчас. Да? Понятно, что мы можем восстановить какой-то там старый промысел, но мы должны придумать новые формы его бытования сейчас. Зачем он сейчас будет нужен? Зачем, почему он сейчас будет востребован? И вот только тогда мы не будем паразитировать, когда мы к этому наследию как бы вкладываем еще свое. Да? Мы не просто создаем его реплику образа и о нем говорим, мы его, собственно говоря, делаем ресурсом, да, создаем на нем как бы такую новую прибавочную стоимость, да, и, ну, и добавляем элемент, который мы потом тоже как наследие можем передать нашим потомкам. Вот мне кажется, это чрезвычайно важная такая история. Тогда получается, что идет эта трансляция нормальная, да. Вот, конечно, это все у нас было жутким образом нарушено, да, потому что катаклизмы 20 века. Мы говорили про советское время. На самом деле, если мы говорим про советское время, то это, безусловно, наследие. И с этой точки зрения вообще сейчас есть еще один совершенно определенный тренд. Тренд на небольшие локальные истории маленьких людей. Да? Об этом замечательно высказался Орхан Памук. Он написал такой маленький манифест скромный манифест маленькому музею. Он у нас издавался, по-моему, в Литературке, к форуму литературных музеев, его легко в сети найти. Он там пишет о том, что прошло время больших музеев, больших историй, которые показывают там события, не знаю, грандиозные всякие, что людям гораздо интереснее зачастую вот эти локальные истории, да, из которых можно извлечь очень, очень ценный опыт. И вот этот, собственно, этот тренд на использование таких историй местных, да, когда люди сообща решают какие-то местные проблемы, либо группы, либо сами, он чрезвычайно важен. Таких проектов сейчас много. Да. Есть там роскошный проект там, из Вологодской области. Мы, собравшись, приговорили, когда, собственно говоря, музей просто берет и музей посмотрел земский опыт, как в России вообще там на сельском уровне решались какие-то вещи, да, собственно, как люди сообща решали проблемы, да, и оказалось, что до сих пор ничего более эффективного ну, у нас не появилось, да, в смысле вот общественных технологий, да? И этот опыт там, после того, как музей реализовал проект и предъявил, собственно, визуализировал, как это происходило, да, в том числе там и в театральных формах, этим опытом заинтересовались в том числе и там местные законодатели из областной думы, да, там руководитель проекта перед ними выступал, потому что за 100 лет оказалось, ничего лучшего не придумали, потому что толком местным самоуправлением просто не занимались, да, там, ну, не до того было. Есть масса сюжетов, связанных с историями, когда люди обустраивали какую-то территорию вокруг себя. И сейчас опыт оказывается ценным. И все эти истории оказываются гораздо более интересными иногда, чем вот та большая история, да, в рамках которой это все происходило. Понятно, потому что мы понимаем, что эта большая история ровно на эти вещи раскладывается. Но когда мы видим локальные истории, они не совпадают с этой историей большой. Вот это очень любопытная история. А вообще вот извлекать такой современный смысл, это тоже такая непростая задачка, она такая вполне проектная. Да? Вот берем Антона Павловича Чехова. Мы можем отнестись к Антону Павловичу Чехову как фигуре всемирного значения. Да? Но вот если мы приедем в Таганрог, мы вдруг увидим, что многие таганрожцы воспринимают его как земляка. В этом есть сермяжное правило. Он действительно, да, их земля, который уехал куда-то, добился каких-то достижений. Вот. Но вообще история Антона Павловича, она ведь еще поразительна в том смысле, что это история такого человека, который сам себя сделал. Да? Вот эта формула давить из себя по капле раба, да, когда человек берет и себя просто переделывает. Да, он много раз оступается, там, у него там не все просто, не знаю, с женщинами, он вынужден достаточно много работает, оттачивая литературный стиль, еще что-то происходит. Но в результате мы получаем того Чехова, который знает весь мир. Да? Путем вот этой очень сложнейшей работы на себе, школы героя фактически. Его брат, мы знаем, подающий надежды художник, да, Николай. В никуда путь, да, человек спился, хотя брат его там пытался как-то жизни научить. Но очень, очень сложно на самом деле вложить собственный опыт там в чужие уши. Вот к этому можно отнестись как к факту истории, да, а можно из этого сделать на самом деле проект, который будет ровно про это, да, про то, как из себя, собственно говоря, сермяжного такого, ну не сермяжного там, ну, который живет в такой не сильно благоприятной среде, да, который, в общем, он описывал, путем вот, вот этой работы над собой, да, приводит к какому-то результату. Это фактически, на самом деле, ну, такой путь героя, который сейчас можно использовать. Вот. Ну, в этом смысле Антон Павлович, он равен многим другим огромному количеству безвестных людей, которые, собственно, наших предков, которые вот, собственно, может быть, не достигли таких культурных высот, как Антон Павлович, да, но которыми мы тоже можем гордиться, потому что они обустраивали страну, потому что они что-то делали, в том числе и в советское время, да, и этого было много, и в этом смысле мы там можем по-разному относиться к фактам нашей истории, но вот к тому, что делали эти люди в этом смысле, конечно, на это, безусловно, этим надо гордиться, и это надо использовать. Да? Я вообще, чтобы к истории относиться сложно. Там, где нужно стыдиться, там, где нужно гордиться. Да? И в этом смысле наследие, оно тоже разное. Оно бывает сложным. Да? С ним иногда непросто работать. Вот Анор Тукаева у нас выступала в понедельник, которая делает «Незатопленные истории Крахино». Там ведь сложное наследие. Да? Людей переселяли, там, церковь эту разрушили, которую она пытается возрождать. Сейчас она на вымороченной территории. Люди это все очень болезненно воспринимают, в том смысле, что понаехали тут, напоминают нам вот об этом. Вот. И только сейчас они там начинают о чем-то задумываться, но ровно для этого прошел круг, когда Анор там не просто начала памятник восстанавливать, но и начала делать там эти самые незатопленные истории Крахино, да, как люди переселялись, как они решали проблемы. И люди начали это как-то осмысливать и рефлексировать. Да? И у нас же в этой секции выступала замечательная Елена Наумова, которая создала музей дыры заплат, да, он вроде бы про, там, про то, как штопали это, сначала какие-то идеи были, а потом она, в общем, пришла к идее штопки вот этой социальной памяти нашей. Да? В общем, работа с наследием – это еще штопка вот этой памяти, да, наших болевых каких-то вещей, к которым мы должны как-то отнестись. Да? Я против того, чтобы мы там все время наши раны какие-то расстравляли, но проговорить их и идти дальше, да, совершенно четко, часто нужно, вот, а не просто там замалчивать, там этого не было, того не было. В этом смысле надо работать со всяким наследием и даже со сложным, чтобы страна могла развиваться. Вот, ну, опять же, не концентрируясь ни на положительном, ни на отрицательном, держа это в балансе. Потому что жизнь такая, в ней и того, и другого хватает. Да уж, в истории так и подавно.
А вот, вот, понимаешь, мы же говорим, например, культурное наследие. Вот культурное наследие. И под этим, я еще раз повторю, очень часто подразумевается здание, сооружение. И вот сейчас мы раскрыли определенный опыт человека. Как он у нас законодательно или вот на уровне государства принят? Как мы вообще вот эту тему наследия, вот, если понятно, что по памятникам там есть определенная программа, а вот если творческое наследие, если местное, локальное наследие, вот оно как-то рассматривается законодательно, поднимается, делается, вот вот что делается в этом ключе? Есть ли какие-то наработки уже в применении? Или это только общественная инициатива, которая, ну, вот, генерируется, и все?
Есть конвенция там о нематериальном наследии всемирное, да, это такой документ. Но вообще, ну, мы же как привыкли, что у нас там государство все должно там отрегулировать и прочее. Вот и в смысле нематериального наследия, поскольку это такой достаточно сложный предмет, который у нас здесь, да, и который вокруг там. Ведь вот как нематериально еще работает? У нас каждый материальный объект, да, это как ссылка в интернете, как гипертекст. Ты на него кликаешь, жих, и попадаешь внезапно, если эта система открыта, да, тебя сразу ведет там на множество других ссылок, которые с этим объектом сопряжены, и оказывается, что там целая жизнь за этим. Вот я сижу в доме, да, вроде в нем библиотека, да, ну старый дом чего там, 907 года постройки. Вот, а за этим домом фигура Николая Дмитриевича Телишева с культурными средами строителя, да, он не проводил культурные среды в этом доме, но он проводил культурные среды в соседнем. А здесь, собственно, это был один из его доходных домов. Но все равно, собственно, его личность здесь присутствует, да, и собственно говоря, там он с женой имел отношение к нашей библиотеке, мы уже это документально установили, долгое время этому как-то не было доказательств, когда вот мы нажимаем на эту гиперссылку библиотека Телишев, сразу целый мир открывается, потому что на культурных средах там кто только и не бывал. И Бунин, и Бальмонт, и братья Васнецовы, и Горький, вот, и Шаляпин, там просто весь цвет нашей интеллигенции, читки происходили многих произведений и прочее. А так это просто доходный дом. Вот, собственно говоря, проектировщик в сфере наследия хороший, он работает на стыке этого материального и нематериального, плюс еще он использует это в контексте каких-то местных проблем локальных, да? Он наследие выбирает, собственно, вот из своей шкатулки для решения местных проблем, связанных с экономикой, с тем, с этим, вот, а не наоборот, да, вот есть наследие, хорошо бы его там привязать к чему-то.
Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты же культуролог, то есть ты же понимаешь, что культура как-то влияет на развитие человека. Вот как, если мы применим тут саму форму наследия, и как, в принципе, у нас правильно или нет, ну вот это просто мы так порассуждаем, работает все вот это наследие, культурное наследие, я не беру сейчас вот в той терминологии, которую мы брали, а вообще культурное наследие в России для того, чтобы формировался вот этот культурный человек. То есть вообще у нас формируется, исходя из культуры страны, вот культурный человек. Вот есть какая-то вот прямая такая связь, и мы знаем, как сделать этого культурного человека. И кто это такой культурный человек, вот на твой взгляд?
Это сложная такая штука, я даже не знаю, кто это такой культурный человек. Я-то и себя культурным человеком толком не считаю. Я, может быть, только там на пути к этому. Это вот, наверное, к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, к старому его интервью, когда он говорил, что он встречал там хамов и некультурных людей среди там профессуры, да, и наоборот, там среди крестьянства ему попадались интеллигентнейшие люди. Ну, интеллигентный человек и культурный, конечно, это не синонимы. На самом деле, конечно, там задача культурного наследия нас сейчас хотя бы хоть как-то удержать вот от того, что от штопоров, к которым мы сползаем потихонечку, в смысле какого-то упрощения всего, да, потому что на наследие это просложное. Люди сейчас любят все простое. Вот. 5 шагов к счастью, не знаю, 10 шагов к успеху там и прочие вещи. Такой мир немножко диснифицируется и прочее, да. В наследии тоже есть диснификация, и когда это просто элемент отдельной игры, это неплохо, да. Но когда это не цель, да, просто вот, ну. Мне кажется, что, собственно, наследие это про что? Не про то, чтобы быть культурным или нет, а про то, чтобы на самом деле быть сложным. Сложно устроенным. А для чего это нужно? Сложность на самом деле подразумевает, что только тогда ты можешь производить что-то такое свое, сложное, сложно устроенное и прочее. Да? Вот наши предки создали там, не знаю, великую космическую промышленность, нефтянку, еще какие-то вещи, и мы потихонечку на этой основе, там, военные всякие технологии, я не беру то, что у нас плохо было, да, беру то, что там. Сейчас вот мы, собственно говоря, про что, о чем мы? Можем ли мы производить что-нибудь адекватное этому, да? Ну, или даже не так, сможем ли мы это делать в ближайшем будущем? Собственно говоря, если у нас будет наследие, будут такие и реальные примеры, и образцы, и технологии, с одной стороны, и с другой стороны, и будет источник вдохновения, то мы тогда эти проблемы сможем решать. Ну и вторая история, конечно, она более приземленная, это про то, как на основе наследия можно и выстраивать и благоприятную среду в городах, и комфортное жилье строить, да, и, собственно говоря, всякие экопоселения создавать, основываясь на наследии, потому что, ну, мы знаем, что были, например, там замечательные технологии деревообработки, да, ничего лучше, чем жить в деревянных домах, ведь на самом деле нету, да, это дико дорогое удовольствие где-нибудь там, в тех же скандинавских странах. У нас, бросовый материал, он продаем. Это история про то, как создавать, собственно, основу для культурного туризма там, где нет других ресурсов, да, и делать что-то, чтобы... Это вообще история про то, чтобы повышать, собственно, общую стоимость того или иного места. Вот любопытный результат в Коломне. Там вроде творческий кластер, музейный, там понаехали, туризм. Но в результате ведь стоимость недвижимости в центре подскочила, ну, раза в полтора-два как минимум. Да? Приблизившись к московским окраинам, собственно, вот мы когда, собственно, переезжали в Коломну, я не смог там в старой части купить в исторической. Ну, я тоже в исторической купил, но в 30-х, 50-х годах, как бы, в другом времени, которое еще не раскручено. А в центре уже ничего такого подходящего не возьмешь. Это про то, как, собственно говоря, какие прямые и непрямые эффекты может наследие порождать, не обязательно, так сказать, впрямую, да, и создание рабочих мест и прочие вещи. Это все реально сейчас во многих точках происходит, да. Или вроде бы вот компьютерные игры, да. Ну, мы знаем, что там, не знаю, одна из самых популярных игр это World of Tanks, да, которые играют там и взрослые люди, и мальчишки. А ведь это про что? Это ведь про военное наследие игра, да. Очень часто и соответственно символическая стоимость этой игры она выше именно за счет наследия, да? Mm. Вот, то есть наследие оно вот собственно как дрожжи может привноситься еще и во многие сферы, не только собственно могут быть прямые отсылы там прямые индустрии с ним связанные, но и вот эти всякие вещи, которые существенно повышают стоимость и конкурентоспособность любого товара. Вы строите квартал достаточно безликий в Таганроге, да? А потом, соответственно, думаете, что с ним делать. Потом приходят маркетологи и говорят, давайте мы сейчас тут посадим вишневых деревьев и назовем это вишневый сад. Но это не сильно хорошая история, но на самом деле мы понимаем, что чего бизнес в данном случае делает? Использует наследие Антона Павловича Чехова в Таганроге. Другое дело, что криво использует, да? Это можно было бы тоньше делать. Но даже эти вещи, в общем, они работают на самом деле.
Ну да. То есть правильно я понимаю, что на законодательном уровне пока этого нет, вот нематериального наследия, которое... То есть законодательно есть только на уровне власти это все, что касается памяти архитектуры, а вот именно того, что касается нематериального наследия, об этом пока речь не идет.
Нет, это отчасти есть в законе о культуре, там, где говорится не про наследие, в данном случае нематериальное, а про там всякие живые... Потому что наследие же, оно живет где там, не знаю, живое, в танце, в языке, в... Uh-huh. Это все рассеяно, размазано просто по разным законодательным актам. А сводить это все в один и делать какой-то законодательный документ, Не знаю, мне кажется, задача неблагодарная. И вообще я считаю, что государство должно регулировать какие-то вещи, но оно не должно давлеть. Да, там, попытка зарегулировать все, в общем, это такая печальная штука. Какие-то вещи, безусловно, надо сохранять. Ну, не знаю, языки малых народов, да, вот это тоже элемент наследия, который уходит. Да. Понятно, что есть куча всяких там и законодательных, и нормативных актов по этому поводу, да, и документов такого, собственно говоря, наднационального масштаба. Но есть вещи, которые, собственно говоря, ну, слава богу, что там государства нету. Хотя без него, там, без партнерства с властью, конечно, и многие вещи не сделаешь. И, собственно, самые эффективные вещи, они, понятно, и такая банальность, но они возникают, когда есть взаимодействие там всяких общественных структур и отдельных граждан, да, есть представители власти лучшие там, есть бизнес, который это как-то поддерживает, и вот какая-то такая конфигурация образуется, да, есть или две, или три составляющие вот из нее, но обязательно с людьми.
А вот если это, вот, например, в клубе был бы представитель, как ты сейчас говоришь, администрации, ну, например, Министерства культуры, и у вас уже есть определенная технология, как это сделать, то это был бы эффект для страны? Ну, то есть, вот, я понимаю, когда ты сейчас говоришь и приводишь примеры, они такие локальные, простые, а вот если мы посмотрим с точки зрения, ну, всей страны, то есть вот как это сделать, чтобы вот этот прорыв вот, как таковой, и где наследие применено, и оно стало востребовано и стало отправной точкой для создания будущего. Ну, вот то, что ты говорил. Да.
Нужны на самом деле инструменты для этого, да, не обязательно там законодательные акты, да. Угу. Нужны, не знаю, там грантовые конкурсы, которые это поддерживают, да. Ну, сейчас есть, например, там конкурс президентских грантов, где есть направление исторической памяти. Но туда очень много проектов, я знаю, направляют, связанных с патриотизмом и прочими вещами. Это, конечно, да, но сколько ни говори патриотизм, ты лучше родину или хуже любить не будешь, да. Вообще родину надо делами любить, а не это самое... трындеть про патриотизм, потому что у нас патриотизм это чаще всего чего? Искусство умереть за родину, да, и примеры такие из истории возникают. А вот то, как родину обустроить, да, вот это такой, другая сторона патриотизма, конструктивная, мирная, она что-то в тени у нас, да. А я считаю, что, конечно, ее надо вытаскивать вообще, потому что тогда и армия будет чего защищать, если вообще, собственно говоря, страна обустроена, хорошо живет и прочее. А если периметр там, где нефть добывают, ну, в общем, возникают вопросы, а зачем вообще? И какая у людей мотивация? Кусок хлеба там, тарелка борща, ну, нет, наверное, да, или щи. Вот, наверное, должна быть иная мотивация, и поэтому очень важно вот вытаскивать эти сюжеты. Вот, а если мы говорим про локальные, конечно, практики, очень важно их масштабировать, и чтобы они там потом расходились по всей стране. Вот в чем там ценность того же Томсуэрфеста, который я вижу? Да? Тем, что, собственно, это из локальной практики стало сейчас таким, ну, фактически... движением там на всю страну. Да? Сейчас такая же штука происходит с московскими вывесками, я знаю. У них появились последователи в Туле. Да, там. Вот. И должны быть организации, которые это дело транслируют. Вот мы про представителей власти говорили. У нас ведь эксперты очень разные люди, там и люди в круг, которые в клубы входят. Там есть представители власти, как правило, там Министерство культуры и прочее, да, они там, ну, не эксперты клуба, но близкие там, входят в нашу орбиту, принимают участие как в наших отдельных тусовках. Вот. Сейчас достаточно большая интересная работа, я знаю, идет по взаимодействию там общественников и администрации Нижегородской области. Такой альянс складывается в плане сохранения деревянного наследия Нижнего, да, с которым тоже очень много связано, и которое не воспринималось ценностью. Вот, но ровно вот все эти подходы там, они становятся актуальными, когда внезапно обнаруживается за этим материальным нематериальная составляющая. Да? Тут вот очень важно тоже, чтобы это в связке было. Потому что, когда мы говорим про нематериальное, там, и оно не имеет такой четкой точки локализации места, uh-huh. вот, и, собственно говоря, оно с ним сложно работать. Или мы говорим про материальное, но не вытаскиваем вот эту нематериальную составляющую, да, которая его усиливает. С ним тоже очень сложно работать, потому что тогда мы не можем вытащить что-то, что мы можем сейчас проинтерпретировать, да, на основе чего мы можем продукты создать современные. Создаются на основе нематериального как раз.
Вот интересно,
если мы не продаем салфетки.
Да, 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 да. Вот то, что ты сейчас говоришь по поводу нематериального, вот это интересный момент, потому что, например, многие заводы, они перестроились и стали творческими кластерами, да, вот как бы где-то. Если кто-то сделал какую-то гостиницу или открыл какое-то направление, тоже там бизнес, какую-то форму, но... Если внутренняя составляющая брать, то, например, вот библиотека Достоевского, и здесь были вот эти встречи. Ну, то есть, вот, правильно, они происходили.
Ну, не у нас, не у нас, ну, в соседнем доме.
Где-то рядышком они проходили. То, что сейчас там, то есть это я к чему. Как наследие или как тот опыт, который у нас был, локально применяется, чтобы дальше тиражировалась вот эта составляющая. Ну, то есть, например, если были встречи, творческие встречи. Я знаю, что и это есть где-то там, если условно брать, там в том же Луганске, есть, где проходили вот эти по четвергам встречи, и я не помню только чьи, но там чеховские,
кажется. Мы культурные среды не организуем.
Да, культурные среды.
Да, мы эту традицию в определенном смысле воспроизводим тоже, да.
А как это? То есть это специально делается, исходя из того, или, я вот к чему, или это... Время и место позволяет сейчас притягивать этих людей для того, чтобы генерировать эту творческую среду.
Ну, в нашем случае второй вариант, да. А вообще, конечно, это можно проектировать, да. Просто так исторически сложилось, что этот опыт не был использован при раскрутке библиотеки, да. Вот. И я, когда сюда пришел, я не первым был после модернизации, собственно говоря, руководителем библиотеки. До меня это не использовали. И я не использовал, потому что когда я пришел, я о нем узнал достаточно поздно. Но что интересно, мы ведь, собственно, дух места воспроизвели в этом смысле. Поскольку у нас, ну, такая очень раскрученная известная площадка, где происходит много всего, которое позиционирует себя как библиотека большого города с линейкой тем от москвоведения до урбанистики. И это в определенном смысле такое явная перекличка со средами телешевскими, но только уже там теперь не в режиме сред, а в режиме постоянной деятельности. Вот. А вот это такой дух места на самом деле, да, в определенном смысле, который... Вот Анор тоже любопытную вещь высказала в понедельник, что говорит, а как вот, зачем вы Крахино взяли? Говорит, место выбрало меня, я почувствовал.
Угу. Вот это вообще тема с духом места.
Да, ты хочешь, не хочешь, но ты все равно, если ты начинаешь делать что-то, что отторгает место, сажать то, что совершенно чужое для этой территории, ты потерпишь в определенный момент провал. Ты должен чувствовать вот эти, собственно, токи территории, да, и, собственно говоря, эти токи территории хорошо почувствовать как раз через работу с наследием. Почему оно еще важно для проектировщика? Ты можешь даже и не работать впрямую с наследием, но ты тогда, ты поймешь вообще исторически, как эта территория развивалась, чего происходило, как многие вещи образовались. И только после этого тогда ты, может быть, скорректируешь какие-то свои нынешние замыслы, поймешь, что ты, может быть, сажаешь на территорию то, что ей не свойственно и не, ну и не, и не нужно на самом деле в этот момент. А почему многие проваливаются истории, когда люди работают не с подлинным наследием, а что-то придумывают, да, вот такое, чего не было, да? Вот. Приезжают куда-то, говорят, ну, вот у нас будет вот то-то, не знаю, праздник Холодца там и прочее. Прикладывают массу усилий, вкладывают какие-то немыслимые ресурсы, а не идет. Вместо того, чтобы на самом деле опереться на то, чего было, да? Ну, иногда просто, чтобы опереться на то, что было, нужно предпринять определенные усилия. Там, провести исследование, даже небольшое архивное, в интернете покопать, книги почитать. А у нас же время такое, фастфуда, там, быстрых отношений, давай сделаем это по-быстрому. Вот наследие это еще про что? Это про медленное, да? В котором мы все нуждаемся, и которое, ценность которого почувствовали после пандемии. Вот наследие – это про медленную жизнь, про таким чувством, с толком, с расстановкой, когда ты можешь оглянуться, вообще понять, где ты, что ты, зачем ты и вообще куда ты идешь.
Андрей, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, так вот немножко в объеме, какое наследие у России в целом? Ну, вот мы сейчас с тобой смотрели по местам, там локально, а вот если мы возьмем объем с тобой сразу, вот такой, вот в чем наследие России? И вот как бы ты, как ты уже специалист и как вот деятель культуры, вот как ты это видишь? Вот в чем наследие и что можно использовать для того, чтобы увеличить это наследие для потомков?
Николай, ну это глобальный вопрос просто. Я даже не знаю, с какой стороны.
Ну, вот просто хотя бы чуть-чуть, потому что вот пока ты рассказывал, я увидел, что в этом есть какая-то ценность мощная. Знаешь, вот локально я понимаю, Я думаю, что и люди, живущие в разных городах, они тоже сразу, вот, например, прослушав нас, они поймут, что а в моем городе вот это есть, в моем городе вот это есть. Но мы говорим сейчас за Россию, а значит, в России есть что-то, что нас объединяет все это,
я,
да?
Да, я помню, я стажировался в такой организации «Американцы за искусство», вот, и мы там много о чем дискутировали, а потом сидели с одним, собственно, парнем, который там из Оклахомы, кажется, делал всякие околокультурные проекты в местном совете, и он такой с гордостью мне говорит: «Андрей, только представь себе, у нас страна целых 3 часовых пояса». Вот, я так, почесав репу, говорю: а у нас 11, тогда 11 было еще, не подрезали, как сейчас. В общем, конечно, разнообразие, конечно, первое. Второе, конечно, пространство русского языка, которое много определяет, но в его сочетании с местными языками, да, нашли. Вот, конечно, это история такого более мирного колониализма, я так его бы определил, нежели чем колониализм западный, да. Тоже, в общем, мы там не все в порядке у нас было при покорении Сибири, Севера, всякое случалось, да. Но, по крайней мере, геноцид там русские люди никогда не устраивали. По крайней мере, я в это и искренне верю. Да? То есть это все-таки попытка втянуть людей в свою такую культурную орбиту, да, вот в орбиту этого огромного, хочется сказать, русский мир, но, в общем, его, на мой взгляд, немножко не тем насытили, да, но пространство вот этой русской культуры огромной. Да? И это, конечно, история освоения страны огромной, когда люди двигались, когда люди на этих просторах осваивали эту территорию. Причем они ее осваивали не вглубь, как бы, а, я бы сказал, вдоль. Да? Но сейчас вот очень сложная задача стоит. Почему? Потому что все наши предки такие, они двигались по экстенсивному пути, все время расширяли там, да? А Европа в силу того, что она маленькая, они давно, собственно говоря, были вынуждены двигаться вглубь, да? Вот у нас сейчас задача тоже двинуться вглубь, потому что, ну, просто иначе мы не выживем, да, начать осваивать эту самую территорию.
Что такое глубь?
Вот, и вот это вот про наше наследие, да, это и это смесь этой самой географии с историей, да, в одном флаконе, наследие необъятной страны, да, вот когда ты приезжаешь в Владивосток или в Хабаровск, да, и собственно, ты думаешь, что ты приехал на край страны, а тебе выдают, что здесь начинается Россия, да? Вот где она начинается и где заканчивается, это тоже такой большой в этом смысле вопрос, да? И когда там с одной стороны Китай и Япония, да, с другой стороны у тебя Европа, там Финляндия и прочее, да? Польша.
Вот интересно же сделать вот этот проект, который объединил бы всю Россию вот, в культурном наследии. Ну, то есть, чтобы мы понимали и ценили родину как локально, так и вот тотально, объемно, мощно. То есть, чтобы вот этот, то, что ты говорил про патриотизм, он звучал из того, что я просто с Россией, и за мной такая некая мощь, не только мощь территории, сколько мощь вот этого наследия. Вот наследие, кто здесь происходил, что здесь делалось, каким образом, тогда, возможно, мы вот как-то поймем, а в чем наша особенность, ну, то есть, вот, в чем особенность русского народа, вот это то, с чего ты разговор начал, когда сказал, а кто мы, зачем мы, куда мы идем, ну, то есть, вот, что нам предписано, то есть, оно же, в принципе, должно быть у детей уже на слуху, там, у юноши уже на устах, там, и у взрослого он должен этим как бы делиться. Вот если мы это не закладываем, то культура как таковая становится, ну, такая, на втором плане, на третьем, на четвертом, там, экономика, ну, впереди, вот, все остальное,
я
да.
Я возвращаюсь к локальному, почему все время? Потому что мы можем долго говорить про культуру, там, про это самое, но люди должны, собственно, вот эту самую культуру, это наследие осязать в своей повседневной жизни в разных проявлениях. От экономики, когда, не знаю, ты потребляешь в виде фастфуда калач с гусем, да, как я тут вот на днях в Коломне, да, и это там живое наследие. Или там, не знаю, закусываешь, собственно говоря, там абрикосовскими конфетами, да, которых нынче нет, да. А вот, ну, я знаю, что у потомков абрикосова до сих пор есть планы там по их возрождению. Вот, и ты это чувствуешь, ну, через вот эту повседневность. Вот, но с другой стороны, собственно, во всех твоих сферах наследие вмонтировано. Это часть и твоей повседневной культуры, и часть такой и вот этой празднично-торжественной. Когда это есть везде, тогда это только воспринимается. Когда это исключительно про высокий штиль и разговоры про вечное и важное, они, конечно, важны, да, но люди сконструированы так, что мы все-таки еще вот про это, да, про, угу, про повседневность и прочее. Да? И на самом деле наследие повседневности, оно не менее важно, и в этих локальных вещах на самом деле все и разлито наследие, да, в хорошем смысле. Вот другое дело, что там людей научить это видеть, да, и заставить всякими маркетинговыми штучками и прочими инструментами. Это, мне кажется, очень захватывающая задача, да, и вмонтировать просто, чтобы это везде было. Вот, но ровно тогда, когда это будет везде, собственно, мне кажется, это в гораздо большей степени будет цениться. И когда это будет показываться, собственно говоря, что как стиль жизни, да, что вот мы там, не знаю, всяких датчан возьмем там и прочее, да, там целая серия в свое время появилась. Сначала датчане сделали книгу про датское счастье, про Хюгге, да, про стиль дизайна, это самое. Причем сами датчане, там вот, как мой друг Дима Уинес говорит, там расспрашивал своего товарища, говорит, да не слышали мы ничего про это Хюгге, да? Это больше для внешнего пользования, да, но это что, это про датский стиль жизни, про это самое, вот про наше счастье через это. Достоевский говорил, что такой русский путь к счастью, он через страдания, да? Что, не то, что русский человек должен страдать все время, а что путь русского человека к счастью через страдания. Но действительно так мы тогда там начинаем по-другому, может быть, к этому счастью относиться. Так вот, собственно говоря, увидеть, не обязательно самим страдать, но увидеть, как страдали наши предки, да, и увидеть эти элементы счастья, да, в нынешней ситуации, и увидеть, может быть, хорошие и поработать над плохим через наследие. Мне кажется, это очень важная задача, и она такая долгоиграющая, она стратегическая, потому что мы можем там, не знаю, заменить одну партию на другую, там, не знаю, выйти на площадь и прочее, но мы не поменяем себя. Наследие – это про то, как на самом деле еще работать с собой, да, конкретно, не перекладывая на других людей, не обвиняя, собственно говоря, всех и вся, а понимая, что было масса сюжетов, когда люди, находясь в гораздо более худших условиях, собственно, в конце концов и приличную жизнь себе создавали, и решали какие-то свои проблемы и прочие вещи. Я вот, например, такие сюжеты вижу в истории своего рода, да, и они есть, да. Вот, и они очень любопытны, я их сейчас не буду выносить там на всеобщее обозрение, но они мне дали почву для размышления вообще, кто я, зачем я, как я могу решать нынешние проблемы, да. Вот я, собственно говоря, человек, который мигрировал из Волгограда там по каким-то личным мотивам, с которой живет сейчас между Москвой и Коломной, да, вот, как я могу там сообщаться с малой родиной, что я должен для нее делать, чего я могу делать, это самое, между этими двумя, как я вообще должен относиться к разным элементам наследия, своим, тем, этим и прочее.
Интересно такое вышло, что наследие – это путь к себе. Вот слушая тебя, то есть я так вот как бы определил это. Наследие – это как путь к себе. То есть путь к себе, к пониманию себя, то есть к определению себя. У меня еще один вопрос.
И это тоже, да. Это может быть и про себя, и про экономику, и про решение каких-то.
Андрей, скажи, пожалуйста, как вы вообще во всем клубе и в библиотеке относитесь к волонтерам? Ну, то есть вот есть ли момент развития их? Или слово «волонтер» сейчас просто модное, может быть, это слово «волонтеры культуры», или оно на самом деле работает, оно функционирует, оно развивает и оно дает возможность человеку прийти и что-то сделать? Ну, то есть мы не будем брать там Том Сойера, который там они организуют, красят, делают, а вот в другом ключе волонтер, да, вот в другом.
Ну, это же ведь не первый такой опыт. Вот мой друг Дима Уинес в свое время там в Знаменском райке делал русско-французский волонтерский лагерь, это было там десяток лет назад еще, десяток, да, и сейчас там я знаю, что некоторые люди там через много лет стали зачинателями своих проектов. Я за что вообще? Я за настоящее, а не за имитацию, да, сейчас вот в волонтерстве есть элемент некоторые в части волонтерства, имитации. И живые волонтерские инициативы, которых много, а есть такая попытка организовать волонтерство сверху, собственно говоря, когда сами волонтеры не знают, чего делать, а власти им затыкают дырки. Вот я против такого волонтерства, но я просто обеими руками за волонтерство живое, да, когда люди сами приходят, когда люди сами дозревают, сами хотят чего-то делать. Вот. Я очень рад, что вообще мы дожили до такого времени, когда это стало, ну, потребностью очень многих людей, да, потому что опять же, вот про Соединенные Штаты скажу, меня в свое время там из положительного поразило совершенно, что там масса людей, там, не знаю, 10% времени своего, да, собственно, выделяют на всякие участия в волонтерских инициативах. Вот, причем это такое массовое движение. У нас там, собственно, 16 лет назад ничего подобного не было, да, когда, собственно, вот мне там про этот опыт рассказывали. Сейчас я очень горд, что у нас это все есть, да, и это не результат там некого западного влияния там и прочее, мы сами к этому пришли, это наша потребность. Более того, у нас ведь это было, да, но было, опять же, немножко насажено сверху, да. Вот все, что насаждается силой сверху, оно не прирастает. Что рождается снизу, как естественное движение души, то совершенно естественно становится твоей частью. Простимулировать это можно, да, какими-то методами, да, ненасильственными, но заставить людей, я думаю, очень сложно.
То То есть это примерно, что не заставить принять наследие, да? Вот не заставить. Если сам не захочешь...
Нет, ты можешь сколько угодно рассказывать про ценность там, того или иного памятника, если будут девелоперские бизнес-интересы, то... С другой стороны, собственно говоря, когда вот есть эти хищные девелоперы, да, там и это самое, оказывается, что очень важно вообще вырастить не просто, чтобы появились люди, которые, собственно, им предъявят такой запрос общества, и они появляются, мы видим, да, просто люди встают, выходят и говорят, ребят, ну, вот. А среди девелоперов оказывается, что часть, в общем, и не хищная, они просто никогда не думали в эту сторону, да, и мне показывали ценность. То есть это вообще такое еще поляна для большого диалога человеческого, да. Оказывается, что, в общем, среди этих людей есть там потенциальные инвесторы и прочее. Ну да, это более сложный такой субъект, с которым сложнее гораздо работать, чем с этим. Но зато гораздо более интересно, да, потому что когда с этими вещами работаешь, это интересная такие, интересная фактура.
Знаешь, так это интересно вышло сейчас, вот то, что мы с тобой проговорили, что наследие – это ценность семьи, если это там своя история, города, то есть если это относится и где в городу живешь, и страны. То есть наследие как ценность. То есть вот если ее взять таким образом, то оно сразу как бы приобретает определенный другой элемент в понимании. То есть и хочется ее уже воспринимать как, ну, знаешь, как достояние, вот как то, что тебе уже досталось от предков, и ты готов это транслировать и получать дальше.
Да, но мы эту ценность воспринимаем как такую такую философско-абстрактную. А на самом деле, вот я сегодня примерами показывал, что это вполне себе реальная экономическая категория очень часто, да, такая прям витальная, которую можно пощупать и потрогать в виде недвижимости. Это рабочие места, которые можно создать и прочее. Да? То есть есть ценность и такая, и моральная, а есть ценность для тех людей, для которых это просто вроде как бы слова. Да? На самом деле вполне себе весомая экономическая такая составляющая. Другое дело, что эта экономика, она должна быть кем-то запущена, должны быть драйверы просто, которые это создают.
То есть вы учите этому, вы, вот, например, или в клубе, или где-то?
Ну, у нас
то есть вы передаете опыт какой-то?
Программа совместная с МПГУ «Менеджмент культурного наследия» для проектировщиков, такая повышение квалификации. Мы ее с Ириной Александровной Купцовой попробовали запустить. Где работаем, один курс сделали, да, мы много достаточно работаем по прокачке проектов в нашем клубе «Наследие экономика», таких, которые, собственно, помогают развитию территорий, да, с разной степенью успешности, потому что это еще и сильно зависит, в общем, от людей, примут они это, не примут, сами там чего делают и как, да. Вот. Но вообще, конечно, это все не сильно быстро зачастую идет. Да? Иногда думаешь, ну вот совсем не пошло, там поработало, а прорастает через 2-3 года там. Иногда эффекты быстро случаются. Это всегда все в этом есть такой элемент непредсказуемости. Люди по-разному готовы вообще. И к изменениям своей жизни, и к тому, чтобы менять среду вокруг себя и к прочим вещам.
А есть опыт, вот наследие, как библиотека? Ну вот библиотека же это наследие, и как вот ваш опыт, например, можно применить по регионам? Как библиотека работает для жителей города? То есть для...
Ну, такого отдельного рассыпанного опыта достаточно много. Есть целое направление, которое называется библиотечное краеведение, да? Там, где библиотекари и работают с источниками, как раз, вот, из фактуры, потому что в этом деле очень важна вообще подлинная информация, да, и цена информации, потому что это и есть ресурс, да, мы когда говорим про культурно-символические ресурсы и про эти самые истории, да, про то, что они должны быть высосаны из пальца, откуда они берутся? Они берутся из архивов и из библиотек, да, и, собственно, библиотекари, в отличие от архивистов, умеют их не просто у себя держать, а предъявить миру, как это самое. Вот только сейчас в библиотеках начинает появляться, так сказать, запрос на то, чтобы из этих ресурсов делать что-то, да, делать проекты, соединяться с командами и прочее. Мы, чтобы этот опыт как-то поставить на широкую ногу, мы какие-то вещи сейчас вот опробовали. Я про метод Васнецова рассказывал в библиотеке. Вообще мы сейчас делаем формат, который вот ровно будет применим для исторических городов, который, собственно, будет и про библиотеку, и как исследовательский центр образовательный, и как коммуникационную площадку, и как центр нового краеведения. Это проект «Библиотека наследия» с подзаголовком «Центр социальных инноваций в сфере культуры», который мы делаем с Коломенским музейным кластером, с Министерством культуры Московской области, с Московской губернской библиотекой. Он называется «Центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия». Вот. Первоначальным толчком стал вот грант фонда Потанина, но сейчас у нас вот и появляются новые партнеры, мы потихонечку расширяем. Но это проект в стадии реализации находится, потому что очень хочется как раз создать, Николай, вот такие прототипы и запустить, которые мы... Да. Собственно, онлайн мы уже запустили библиотеку наследия, считайте, потому что мы проводим всякие такие большие события. И вот День на живых городах, он проводился под эгидой не только делового клуба «Наследие и экономика», но и библиотеки «Наследие». Еще у нас будет программа специальная, участник на фестивале «Антоновские яблоки», яблочно-книжном в Коломне в сентябре. Вот. Ну и, конечно, собственно, вот формат самого клуба делового «Наследие и экономика», который на самом деле действует на платформе «Библиотека Достоевского», это тоже такой, собственно, история про симбиоз. Да, но это тоже процесс в самом начале, потому что библиотекари пока не умеют с этими ресурсами работать, в смысле их интерпретации. Они их умеют систематизировать, раскладывать по полочкам. Но это для них вот такие элементы прошлого, да? И элементы, которые лежат вот в этой самой библиотечной плоскости. Ну, не у всех, но там тоже разные интересные проекты начинают появляться. Вот, но... Пока это такая история в самом начале. Но сделаем сейчас библиотеку наследия, глядишь, мы потом сможем ее использовать как прототип для создания таких коммуникационных площадок для оживителей городов на базе, собственно говоря, библиотек в исторических городах.
Ну да, то есть потому что библиотек достаточно, они везде есть.
Они везде есть, власть не сильно знает, что с ними делать. А вот библиотекари говорят очень часто вот про эту... эфемерную ценность, но предъявить ценность библиотеки в контексте современной жизни отчасти иногда очень часто бывают бессильны. Да? Собственно, помочь коллегам в этом, я вижу, это очень важная задача. При этом помочь не менцески, не свысока, а вместе с ними придумать как, потому что это тоже про проекты, путь у каждого свой, да. Страна большая, готовых рецептов нету. Вот сейчас идет большая программа по модернизации библиотек сверху, про создание модельных библиотек. Мне, конечно, немножко пока напрягает и обидно, что больше эта программа про... Они вроде там и стратегию какую-то выдают свою, но это часть такая, она имитационного свойства. Она про то, как там вроде бы про деятельность, но я вижу, что не понимают пока, да, что вот... нужны новые форматы, очень часто пытаются потом старые, вот то, что и делали там, пересадить вот в эти новые пространства. Считается, что это про программу, про дизайн, там про это сам. Все говорят, нет, мы там про содержание деятельности. На самом деле, вижу, что во многих случаях все-таки все ограничивается дизайном, там каким-то, собственно говоря, новой мебелью и прочее. Это тоже важно. Как одна моя коллега в свое время сказала, культура в хлеву не делается. Хотя делается. Там, тогда хлев становится из хлева там, музейным пространством, произведением там, искусства и прочее. Это тоже такое.
Да.
Перевертыш, да? Но с этим надо тогда что-то с хлевом сделать. По крайней мере, почистить там все и прочее.
Ну, вот интересный вопрос, который мы сегодня обсудили, это как наследие применить и как сделать так, чтобы наследие наше, которое есть, дало нам, дало толчок нам или фундамент для создания будущего, вот будущих взаимоотношений, будущих бизнес-планов. И это все становится как бы сподручным. Мне кажется, что это вообще идеальный вариант хоть для маленьких городов, хоть для больших, для того, чтобы вот этот культурный код города, культурный код страны был доступен для человека. Вот тогда человек может спокойно познавать, даже не занимаясь культурным наследием, оно само по себе у него будет входить как его достояние того места, и ценность к городу, ценность к поселку будет расти. Ну, то есть, потому что я вот с этой малой родины, и я знаю его с детства. Вот, и эта культура пропитывается. Пусть это будет через конфеты, вот то, что ты приводил пример, пусть это будет через пастилу, пусть это будет через бутерброд. Ну, вот конкретный, ясный, присущий...
Через пирог, не знаю.
Через пирог, да. Все, черничный, да. Хоть через что. То есть через носки, через варежки. То есть все, что нас вот как-то привязывает, дает нам вот это тепло, уют, комфорт для души и желание познавать эту огромную страну.
То есть, и создает нашу неповторимость, на самом деле.
Да.
Отличие от других, да? Да. Потому что оказывается, что это бабушка ставила. Просто супер-пупер дизайн. Я вот еще, Николай, еще о чем очень важную мысль, которая пришла, как про что мы не говорили, да? Мы живем в обществе потребления, да, и, в общем, да, очень долго считалось, что чем больше потреблять, чем лучше, да. Сейчас образуется такая культура новая, потихонечку начинает распространяться, что, ну, ограничивать себя в потреблении, да, в каких-то вещах. Пока, конечно, об этом сложно говорить, там, не знаю, в маленьких городах, где люди, ну, тяжело живут там и в смысле потребления и прочее. Но ведь это про что история там? Не обязательно строить новое, когда можно приспособить замечательное старое, да? А вот даже, может быть, это более дорого, оказывается, приспособить старое, но зато это дает неповторимое ощущение, связь с местом и прочее, да, и вещи. Вот, собственно, наследие – это еще про то, как мы приспособляем эту среду старую, да, под совершенно новые задачи, вот, не отрывая себя от этой самой среды, да. Вот это тоже такая любопытная история, потому что, собственно, оказывается, что в старых стенах новые себя чувствуют гораздо лучше иногда, чем в новых, да, в пространстве бизнес-центров и прочее. Даже те же офисы, на самом деле, которые сидят там на переосвоенных объектах промышленного наследия и, собственно, вот в, не знаю, в зданиях из стекла и бетона, две большие разницы.
Да, две разницы. Да.
Да. Людям уютнее в первых. И все так. Все так. Оказывается, что на самом деле вот переосмыслить, переосвоить, это оказывается более комфортно, интересно и важно, чем городить новые для потребления. Это, конечно, идет вразрез с интересами нашего промышленного комплекса, который городит эти свечки и рассказывает нам, как замечательно жить на 32-м этаже в окружении 24-этажных домов.
Ну вот это очень важный момент, то, что ты сказал, потому что тогда остаются корни, ну то есть то, что было, оно перерастает и становится вот таким достоянием и действием. И корни, они, ну, дальше. Так интересно, что наследие раскрывает, вот раскрывает человеку путь и формирует. При этом ты правильно заметил, что если даже для этого нужно больше финансов, но она даст больше отдачу, и дальше это будет как бы больше востребовано и обществом, и люди, которые тут живут, сразу начинают понимать, что это их, и это было раньше, а сейчас вот как, и это будет, да.
Это символ, который работает именно как символ, да? И
вот, да, как символ работает как
да,
символ.
Да, а если вы просто новое что-то делаете без отсылок, а это как символ не работает, это... Ну, хотя тоже может укорениться, на самом деле, стать со временем...
Он через какой-то момент может быть, да, конечно.
Таких примеров мы знаем, да, вот там, не знаю, Шуховская башня, да, или там Эйфелева Ну, mm-hmm. были такие сюжеты, да, вот, но новое тоже становится наследием и тоже имеет право на существование, но то, что вот к старому в этом смысле нужно относиться бережно, как к основе для нового, это совершенно точно, да, и наследие — это история про это, про то, что там уже есть история, которую не надо придумывать.
Андрей, спасибо, я очень рад знакомству.
То да, есть, я тоже, Николай, да. Хорошая беседа, по-моему, получилась.
Да, да, мне очень нравится, как мы раскрыли наследие, потому что я такого не слышал за все свое время, и надеюсь, что оно будет полезно всем, то есть, как такого. И вообще это в целом можно сделать какие-то такие передачи вот тех проектов, которые вы делаете, чтобы оно более заходило во всю эту форму, как для живых городов, там будет
спасибо
полезно.
Спасибо огромное, мы это дело обсудим, просто у нас угу. есть... Классные, горящие люди, которые еще могут хорошо об этом рассказать. Да, да,
да. Давайте посмотрим. Разные.
Не все проектировщики, кстати, хорошие могут рассказать. А есть люди, которые прям вот зажигают других, и их есть у нас.
Ну, все доброго, счастливо. Доброго. Всем привет, всего доброго. Спасибо.
До свидания.